Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 8 марта, 20 часов в Киеве и 21 час в Москве. И мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, Марк.
Ну что же, мы назвали эфир «Штабная игра». Вынесли в фон нашего превью двух генералов, Залужного и Милли. Ну и, собственно говоря, начнем и посвятим в значительной степени эфир обсуждению как раз именно этого вопроса. Появилось несколько новостей, связанных, собственно говоря, с планами, которые строят фактически совместное командование ЗСУ и Американского комитета начальников штабов. И это вызывает необходимость именно в таком ключе обсудить сегодня самое ближайшее будущее, когда мы станем свидетелями большого контрнаступления сил, вооруженных сил Украины. Давайте вот с чего начнем, Андрей Андреевич, прямо со старта. На ваш взгляд, и мы со многими это обсуждаем, сроки ближайшие, какие они, на ваш взгляд, наступления? И что пишет об этом американская пресса, говорят американские эксперты? Ну, со всеми остальными мы более-менее знакомы, а здесь это для нас представляет интерес. В целом, дайте, так сказать, описание картины.
Ну, по этому вопросу единодушное мнение военных экспертов. Два решающих фактора должны созреть для этого наступления. Это погода, окончание распутицы и укомплектование вот того набора комплекта победы оружия, поставка, которая уже согласована, некоторые последние элементы в процессе согласования, мы подробно об этом поговорим. Ну, производит впечатление, конечно, вот эти кадры, заполненные до горизонта, там какие-то пространства американской бронетехникой на границе Польши и Украины. Все это очень серьезно. Ну, середина апреля, называют большинство экспертов. Крайне от середины апреля до начала мая. Вот, а центр операции – это май.
Это май. Вот смотрите, пишут, что 40% уже поставлено техники и вооружений обещанных. 40%. То есть, ну вот из Гдыни мы видим, из портов. На ваш взгляд, и как это выглядит? Где будет первый удар, вообще говоря? Как это...
Ну, опять же, мы не будем, мы с вами не военные эксперты.
Не военные, нет.
Мы уважаем мнение тех людей, которыми мы контактируем в течение больше года. Их мнение очевидно. Ну, военный эксперт не был бы военным экспертом, если бы он не дал, по крайней мере, два варианта.
Ну, да.
Но центральный – это, конечно, на юг. Это, ну, тем более, что тон задал генерал Залужный, один из участников той штабной игры, которую мы сегодня обсуждаем. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что вот это портрет у нас Залужного и Мили – это не коллаж.
Ну
это
да, они встречались, это были
их реальные встречи.
Варшава,
давайте
да.
Тогда уже несколько слов я поясню еще относительно нашего заглавия. Это не секрет, но для меня даже удивительно было, с какой откровенностью, ну, видимо, специально попросили их об этом. Многие средства массовой информации американские сообщили, что ну, в течение почти двух месяцев, январь-февраль, в штабе американской армии в Европе и Африке, есть такой штаб в одном из немецких городков, проходили штабные игры вот по наступлению решающему украинской армии с участием высших офицеров. Вы правильно сказали, это совместная операция готовилась Пентагона и Министерства.
Ну, то есть это пентагоновские генералы, они помогают в проектировании этого будущего наступления, правильно понимаю?
Ну, даже не, я бы назвал это просто совместной работой, потому что обсуждаются, естественно, все разведывательные вопросы, вся информация о противнике, а это, скажем откровенно, на 90% это возможности американской разведки. И на решающем этапе этих игр участвовали два первых лица армии Украины и Соединенных Штатов, председатель Объединенного комитета начальных штабов Геомарк Милли и Залужный, генерал Залужный. Вот. И подробности, есть еще одна очень интересная деталь. Вот уже мы привыкли, какую важную роль выполняет в информационном пространстве наш друг и друг Украины, большой генерал Бен Ходжес.
Да.
После принятых высшим военно-политическим руководством Соединенных Штатов каких-то решений, он, как человек, не связанный сегодня никакими официальными назначениями, но исключительно авторитетный в военной среде, он позволяет себе раскрыть некоторые практические детали этих принятых решений. Ну, например, вот он сыграл заметную роль в окончательном разоблачении, собственно, закрытии этой темы ядерного шантажа Путина. Но я напомню, что 1 октября по американскому телевидению, это воскресенье было, в прайм-тайм, выступили на разных каналах два ближайших советника, сотрудника администрации президента, это государственный секретарь Блинкин и помощник по вопросам безопасности, стратегической безопасности Джек Селливан. Но мы знаем, что как бы они представители таких несколько отличающихся друг от друга точек зрения по Украине, я думаю, что Байден их посылал одновременно, чтобы в Москве не было никаких иллюзий по поводу раскола по вопросу реакции на ядерное, на возможное использование ядерного. Оба они объяснили, что проведены были штабные игры тоже в Вашингтоне по поводу ответа на возможное использование Москвой ядерного оружия, о чем они беспрерывно говорили 15 лет предыдущих. И было найдено решение. Вариант ответа ядерным ударом был отвергнут как аморальный и преступный. И решили, что накажут более болезненную Россию за эту акцию, уничтожающим ответным конвенциональным ударом огневым с территории НАТО, ну, которая просто в течение там, нескольких часов уничтожит российские остатки российского Черноморского флота, а несколько дней испепелит просто всю российскую группировку. Ну, все понимают в Москве, что у НАТО есть для этого возможность, если какие-то первые 15 хаймерсов, которыми обладала Украина целый год, изменили вообще всю стратегическую ситуацию, например, то что сделают сотни томагавков или десятки там F-16, это все понятно. И кроме того, было Путину объяснено дополнительно, что его лично убьют. Вот все эти подробности, кстати, это сообщил генерал Бен Ходжес, потому что Селливан и Блинкен ограничились только двумя формулировками. Один сказал, horrific будет последствия, другой катастрофик. Потом вышел на экраны генерал Бен Ходжес и вот подробно рассказал. Ну и с тех пор Путин сменил пластинку. Он заорал, что, во-первых, мы никогда это не думали, ядерная война невозможна, у меня не может быть победитель, да нам это и не нужно. Мы сейчас эту Украину вгоним в каменный век конвенциональным оружием. И вот начал ту программу уничтожения украинской структуры, которая вот с 10 октября начались эти атаки. Это я вот просто проиллюстрировал функции, которые выполняет Генфорд, такой разъясняет российским реципиентам, тем, кто до конца не понял смысл высказываний больших начальников. И он же выступил, и неоднократно он выступал после окончания вот этой штабной игры, докладывал фактически результаты. Ну, у нас еще обратили внимание на нашем превью карта. Это та карта Крыма, которую генерал Ходжес демонстрировал на массе каналов, поясняя, что заключительно разрабатывалась операция, ну, ту, которую уже набросал в штришками генерал Залужный в своем интервью «Экономист» в начале декабря. Помните, я стою 84 километра от Мелитополя, я готов пройти этот путь, взять этот город, обрушить систему российской обороны, выйти на побережье. Только мне там нужно вот 300 танков, 700 гаубиц, 700 бронетехники. Ну, мы видим сейчас, уже визуально видим, что танков там, что ему все эти бронетехники, гаубицы, боеприпасов выдано намного больше, чем он просил или требовал. Вот. И оттуда, уже взяв Мелитополь, можно уничтожать всю крымскую группировку, а это приведет и не только к военному, конечно, но и к политическому коллапсу путинского режима. Вот такой сценарий победы намечен, разжеван. Остался один нерешенный вопрос, очень важный, и на нем тоже заострил внимание Ходжес. Мы все видели карту сейчас Украины, оккупированной территории, которая покрывает огневое воздействие хаймерсов после расширения вдвое, ведь недавно их диапазон воздействия увеличен с 80 до 160 километров, благодаря тому, что передны в большом количестве так называемые ground-launch small diameter bomb, такие летающие бомбы. Они покрывают сейчас всю оккупированную территорию, уже все это было продемонстрировано по военным объектам в Мариуполе, кроме южной части Крыма и Севастополя, что вот совершенно необходимо наносить удары по целям, там это основные базы и пункты управления российской армии, и генерал Ходжес подчеркивает, что для этого, конечно, необходимы этакмсы. В связи с этим обращает на то внимание серия публичных заявлений украинских руководителей в последнее время, которые чуть ли не кровью клянутся, что они не будут наносить, когда они получат более дальнобойные ракеты, они не будут наносить удары по собственно российским территориям. Но это согласие украинцев на довольно нелепое, с моей точки зрения, ограничение и наложенное на самих себя табу американцами не передавать украинцам оружие, которое может наносить удары по собственной российской территории. Как они для себя объясняют, ни в коем случае не допустить эскалации конфликта. Вот если бы я позвольте, я на этой формулировке остановлюсь подробно. Давайте. Мы и в прошлый раз говорили, она ведь центральная. Послушайте, что значит не допустить эскалации? Путин довел эскалацию до открытой, до уровня геноцида украинского народа. Когда он объявил, другое дело, что не так удачно, как ему хотелось, идет вот эта кампания уничтожения украинской инфраструктуры. Но цели-то ее он не скрывает. То есть разговоры о не допустить эскалации – это разговоры только о самоограничении, о ограничении самих американцев или украинцев. В чем смысл вот этой не допускать эскалации раскрывается в другой, тоже неоднократно повторяемой формулировке. Ни в коем случае не допустить прямого столкновения вооруженных сил Российской Федерации и НАТО. Это такая формула, которую они еще весь 21 год повторяли. Помните, всегда появлялись каждое утро чуть ли не Столтенберг или Байден и повторяли, ни в коем случае наша нога не будет там, нога американского пехотинца на территории Украины, ни в коем случае no fly zone, и ни в коем случае не допустить прямого столкновения НАТО и Российской Федерации. А что они, собственно, так боятся этого прямого столкновения? Вот понимаете, в чем дело? Обнаружился один общий интерес Кремля и Вашингтона, или вместе, скажем, Вашингтона и Брюсселя. Это интерес как раз не допустить этого столкновения. Почему? Ну, мне ясно, почему это важно для Москвы. Ведь смотрите, все эти турбопатриоты, ну, орут каждый день. Нужно стрелять по конвоям с оружием. Вот смотрите, там эти танки в Польше. Нужно все это...
Да они стрелять. Не могут.
Нужно стрелять по это. Они этого не могут, потому что если они ударят по территории НАТО, то американцам придется за свой базар ответить. Ведь те же Байдены и Столтенберг оправдывают тот факт, что их войска не будут прямо участвовать в защите Украины, все время кричат, но уж если на территорию НАТО, вот именно каждый инч, за каждый инч Article 5 Territory мы будем отважно сражаться и все. То есть русские прекрасно понимают, что их удар по этой территории, по территории НАТО, по каким-то конвоям, по тем складам с оружием в Польше, немедленно вызовет огневое воздействие НАТО, которым в течение нескольких дней, так же, по тому же сценарию, который объяснял Ходжи в случае с Позднедельным оружием, русская армия потерпит поражение. Поэтому они ни в коем случае не хотят ударять по тебе. А почему же этого побаиваются американцы? Ну, хотя бы хорошо. Вот с нашей с вами прагматичной точки зрения украинских патриотов, ну, замечательно было бы, если бы какая-то ракета русская упала на территорию НАТО, и вся мощь Article 5 была воздействована, а война бы закончилась за несколько дней.
Ну, да.
Но при этом, вот что останавливает американцев, при этом погибло бы, наверное, несколько сотен американских и западных военнослужащих оружия. Ну и Путин, наверное, размахался бы, ну не ядерным, с ядерным ему сказали сразу, что убьют, но размахался бы, наверное, и по городам. Ну, короче говоря, в этой четырехдневной заключительной фазе войны, в которой российская армия была бы уничтожена, погибло бы несколько сотен западных военнослужащих, возможно, несколько тысяч западных мирных жителей. Вот это для Запада неприемлемая цена. Поэтому, и вот я практически те же вещи вам говорил и на прошлой неделе. Вот сегодня буквально перед передачей я натолкнулся на подтверждающее. Это мое глубокое убеждение, но вот ссылка там политика из какого-то секретного доклада Пентагона. Они теми же словами говорят, что Москва и Вашингтон разделяют, у них общее желание не допустить военного столкновения. Общее, да, но по совершенно противоположным причинам. Москва, потому что она понимает, что в этом случае она немедленно проиграет, а Вашингтон понимает, что при этом случае он немедленно выиграет, но потеряет там сотни солдат и тысячи мирных жителей, что для американского политикума с самого начала они для себя это решили, это неприемлемая цена. Поэтому каждый раз, вот принимая очередное решение, давать ли, наконец, там Патриот, давать ли, наконец, Эбрамс, давать ли вот сейчас или нет, они как бы щупают воду и продумывают. А вот если мы дадим, может быть, тогда Путин под давлением всех этих своих патриотов, они что-то ударят. Ну, особенно, что касается самолетов F-16. Но самолеты, передача самолетов, не только передача, а просто и функционирование в Украине, оно, конечно, должно, неизбежно будет связано и с румынскими, и польскими аэродромами. И тут, конечно, соблазн ударить будет очень, очень большой. И вот они считают, нет, вот... Но мне кажется, что аргументы Бен Ходжеса, которые, видимо, повторяют и аргументы Милли, здесь в отношении этиксов они сыграют свою решающую роль, потому что тут показано уже, ну, на картах все показано, что вот есть возможность, выполняя все наши задачи, не рискуя нашими жизнями и так далее, уничтожить российскую армию в Крыму, что, естественно, уже политическую власть после этого Путина удержать невозможно будет, потому что будут одновременно и колоссальные военные, и колоссальные политические. Но для этого нужны дальнобойные ракеты. Нужны ракеты, которые позволят уничтожить все цели на территории Крыма. Ну, разумеется, Крымский мост и все остальное. Вот, мне кажется, сейчас вот все готовится к этому решающему наступлению, продуманному и выстраданному вот на этой штабной игре в штабе американской армии в Европе и Африке.
У нас почти 161 тысяча зрителей смотрит, больше 15 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей за то, что вы к нам присоединились сегодня. В среду, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот, у нас там 500 человек не хватает до 2 080 000. Обязательно на канал Андрея Андреевича Пьянковского, в описании к этому видео, по ссылке вы можете пройти по имени Андрей Пьянковский, подписаться на канал там. Ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Я хочу анонсировать следующее, что по окончании нашего эфира, мы 20 минут в эфире с Андреем Андреевичем, как обычно, у нас эфир с Алексеем Арестовичем. Мы там все обсудим, и 8 марта, что называется, и Северные потоки, и Грузию, и события там, и обо всем поговорим. Так что Не уходите, как только закончится эфир, следующий это будет эфир, как обычно, с Алексеем Арестовичем. Ну что же, а мы тогда продолжим. Смотрите, Андрей Андреевич, тогда здесь вот так повернем это все. Штабной игрой, да, но вот роль Китая, вот давайте ее в перпендикуляре рассмотрим, потому что, с одной стороны, какой-то взрыв активности к годовщине, объявление плана. А сейчас, ну, некоторые, вот я то, что вижу в прессе и так далее, ну, скажем так, видоизменения вот этого задекларированной роли. По Китаю дали понять, что он не будет сидеть за столом переговоров мирного регулирования, окончания конфликта восточноевропейского военного, да, и его никто не ждет, что это не его территория. И складывается впечатление, что, в принципе, с общей концепцией они смирились, но продолжают какую-то вести игру с Москвой, она, в общем, не знаю, по вашей оценке в целом, как влияет на перспективу событий, начиная от поставок оружия и заканчивая, ну, скажем так, вот этим репрезентацией. То есть вы не с Москвой разговариваете, вы с нами разговариваете. То есть Китай, в общем, давал понять Вашингтону, что, в принципе, с ним надо решать вопрос урегулирования конфликта, а никак не с Путиным, с которым и так никто не разговаривает. Вот вы видите здесь какую-то дополнительную компоненту китайскую в связи вот со всем, что перечислено выше, о чем вы сейчас рассказали, и невозможностью ударов по конвенциональной территории, обхождение этого вопроса, но и одновременно готовность ударить в случае, если какие-то обстоятельства к этому расположатся. Все-таки о Китае давайте действительно поговорим. Что вы думаете?
Ну вот, мне кажется, Китай ведет игру не с Москвой, Китай ведет игру большую с Вашингтоном. Ведь там и не столько даже геополитическую, конечно, вопрос Тайваня все время присутствует. Ну, Украина внесла значительный вклад в это вопрос Тайваня. Мы же понимаем, что если бы планы американской разведки оправдались и в течение 5 дней Киев был взят, то... то все, судьба Тайваня была бы решена. Это была такая демонстрация американской и западной беспомощности в целом, что это бы разрушило всю ту с трудом создаваемую на Индо-Тихоокеанском регионе систему союзов, там Япония, Австралия, Индия, Южная Корея и так далее. И Тайвань был бы уже в составе Китая. Вот. У них громадная экономическая игра. Это не игра, это жизнь. Они сиамские близнецы. Разрыв такой серьезной экономических связей нанес бы очень серьезный удар и Соединенным Штатам, и американскому потребителю, но китайскую экономику просто разрушило бы. И вот все заявления последние американского руководства показывают, что они готовы пойти на этот риск. Причем тут еще эта готовность усиливается тем, любопытная позиция республиканской партии. Но что касается Китая, они же расколоты республиканские. Ну, есть вот такая традиционная трамповская сволочь, слава богу, они в меньшинстве. Основное ядро такое рейгановское республиканской партии, наоборот, сейчас пытается навязать республиканской партии избирательную кампанию под лозунгом критиковать Байдена за недостаточную поддержку. Но тем не менее, все-таки по украинской вопросу партия не едина. А вот по вопросу Китая республиканцы абсолютно такие единые ястребы, и они давно уже критикуют Байдена за недостаточно жесткую позицию. То есть Америка готова очень жестко наказать Китай за любые возможные такие. Ну и какая-то помощь идет сейчас, такие какие-то там чипы второй свежести передают, еще что-то. Но у Китая вот аналитики нам подсказали, что у Китая есть серьезные возможности по дронам. Это гораздо более развитая у них система оружия, чем в Иране. А с другой стороны, по борьбе с дронами, самолеты они могут подбросить. Ну и большое количество боеприпасов. В любом случае, это единственная потенциальным, который может обсуждаться как союзник и поставщик оружия России, технологически более развитая, чем Россия, держава. Кстати, вот в этом контексте приятно, наверное, будет убедиться российским руководителям, но это и так было ясно. А сейчас во всех этих просьбах о китайском оружии наглядно подчеркивается факт, что Китай уже в другой совершенно принципиально технологической категории развития. Еще раз повторю, мне кажется, что не пойдут китайцы на это серьезную помощь. А вот утечки всякие о том, что вот мы рассматриваем, мы обсуждаем, это их аргумент, это инструмент для давления на Соединенные Штаты в тех их серьезных для них экономических вопросах, которые для них, да, более жизненно важны, чем судьба путинского режима. Кстати, рискну, я такой человек рисковый, рискну опять ошибиться в прогнозах. Вот мне, я как-то сомневаюсь, что 21 марта товарищ Си приедет в Москву и встретится с товарищем Пу.
Ну, пока это не подтверждено нигде.
Ну, вот несколько дней назад они же в Москве уже радостно квакали, что все. А вот мне кажется, что не... То, что товарищ Си, он может приехать по большому, по крупному поводу такому.
Ну, конечно.
За санитарным самолетом забрать товарища Пу на длительное лечение в одном из тибетских монастырей.
Ну, это крайняя такая
ситуация. Ну, это ситуация, что вот для этого он готов приехать, а так по мелочам.
А не там, посередине войны или там, ну, во второй ее половине, но... С неявным
после,
действительно.
После вот этого сражения майско-июльца, кстати, возвращаясь к нему, если мы китайскую тему закрыли более-менее, я хочу вот просто как бы подвести итог предыдущих наших рассуждений. В чем вот это сражение будет решающим? Или, значит, оно политически похоронит путинский режим, и тогда возникнет формула «товарищ Путин совершил, допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе», и они отойдут на линию 91 года. Или, если это наступление не удастся, ну, в частности, потому что по какой-то мудацкой причине, может, они так атакамся и не дадут. Кстати, что касается самолетов, мне кажется, там тоже достигнуто решение. Ну, F-16, ну, они уже по времени не подоспеют. Да, но положительно то, что украинские летчики действительно обучаются и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и в Польше. Это все подтверждено. Но все это надо было делать несколько месяцев назад. Но принято решение давать МИГи советские с ракетами, с крылатыми ракетами. Вот какими, не ясно. Обсуждается американский вариант, но Руши Сунак же обещал почти клятвенно, что мы первые давали танки, мы первые дадим и ракеты, и самолеты, причем ракеты. Это так Storm Shadow, достающие Москву спокойно. Вот. Ну так, если в случае успеха этой операции, мы обсудили ее политические последствия, а в случае ее неудачи, тогда вот осуществится мечта Путина сегодняшняя. Ситуация перейдет в такую патовую, вот в ту самую рутинную войну, о которой он замечательную фразу сказал, она войдет в учебники истории этой войны из его послания на национальном собрании. Мы, говорит, будем увеличивать материнский капитал, а кроме того, все участники специальной военной операции раз в полгода будет им предоставляться отпуск на 12-14 дней. Раз в полгода. Замечательная фраза. То есть он мыслит эту войну, продолжающуюся годами, такую спокойную, в которой нельзя ни выиграть, ни проиграть. Ну, как у Орвелла в 1984 году. Война Астазии и Севразии. Это же война не грозила власти Большого Брата. Она просто вечная. Вот он хочет такую вечную войну. Понимаете, я же еще раз подчеркну, что две войны он же проиграл. Начинал-то он свою войну «собирайте манатки, убирайтесь вон», как Четвертую мировую, как реванш за поражение Советского Союза в Третьей мировой. Но он ее проиграл довольно быстро. С ядерным оружием ему все объяснили, что с ним будет. Войну на уничтожение Украины он тоже понимал. Он реалист, он понимает, что эти задачи уничтожить украинское государство уже неразрешимы. Вот он сейчас играет уже, собственно, за войнушку третью, за сохранение своей жизни. Вот эту такую постоянненькую войну с отпусками на 24 дня, и он объяснит народу, что да, конечно, ну, всех целей мы не выполнили, но вот мы воевали всем НАТО, Россию-то, родину-то мы сохранили все-таки, еще какой-то кусочек прихапали, поэтому вот я тут сижу, оставьте меня во власти. Вот он, что сейчас будет. А вот это, и вот это, надо понимать, что это не только, это ведь... Сражение, назовем его вот это решающее майская битва, это или Украина выигрывает войну полностью, или она ее не проигрывает, она переходит в вот эту крайне неприятную,
да.
У нее позиционную войну на истощение. Вот за это сейчас путинская власть сражается. И кстати, уже на дипломатическом, на информационном, на психологическом фронте громадные силы опять брошены. Давайте вот как-то. Причем новые мотивы появились. Вы знаете, украинцы, они теряют десятки тысяч. Давайте подумаем, мы что, хотим сражаться до последнего украинца? Давайте все-таки им посоветуем как-то спасти жизни. Вот. Очень подозрительно мне показалась здесь деятельность человека, ну, которого я очень уважал вообще как эксперта, и он занимал достойную позицию. Я имею в виду Фарида Закария.
Фарид Закария, да, его статья вышла. Вот.
Он же брал интервью у Зеленского, очень такое положительное. И вообще CNN большую роль сыграла. И он лично в мобилизации общественного мнения. И тут он запел несколько другую песню. Понимаете, вот статья его, я даже встретил ее положительно. И я как-то искренне почувствовал, что вот он действительно, он друг Украины, он борется за ее победу, но он понимает, какие невероятные усилия, какие невероятные жертвы. И вот он предлагает план, который, между прочим, если бы он был предложен в Стамбуле, Украина тогда бы согласилась. Да. Ну, в деталях, не будем в детали, по сути, этот план – это возвращение к линии 23 февраля, но полные гарантии Украины безопасности. Ну, фактически принятие ее в НАТО даже. Вот,
да,
не
да,
помню,
да.
Не помню,
ну, размен на фактически.
Ну, я думаю, в Стамбуле Москва, Киев на это согласился. Но после Стамбула произошло очень много. Ну, включая вот ежедневные чудовищные преступления российских властей. Последние вот мы видели страшную сцену. Вот, и мне показалось, что да... Вот он искренне хочет, потрясен. Вот я. Но меня совершенно поразило его вчера, по-моему, или позавчера, я видел его интервью Шольца. Ну, Шольц был в Вашингтоне. Кстати, очень позитивно прошла встреча. Оба президента и канцлера снова подтвердили условия победы Украины, никаких переговоров, пока Путин не готов уйти и так далее. Так вот, после уже переговоров, причем переговоры были такие в очень деловом стиле, они специально не проводили пресс-конференции, и даже со встречи такая...
Тихий визит его называли в западной
прессе. Да, такая деталь, телохранители были удалены со встречи. Вот, так потом... Фарид провел интервью с Шольцем, так он просто нагло его давил, что вот, слушайте, что вы хотите, чтобы Украина, повторяю эти свои аргументы, украинцы все погибли, они же никогда, уже пошел намного дальше своей статьи, они же все равно, не что вы думаете, что они смогут вернуть себе Крым, да не смогут, а вы что, будете их подталкивать, вы собираетесь encourage, вы собираетесь их подталкивать на освобождение Крыма. Надо сказать, что Шольц держал это самое так называемое ливерное колбаса, он очень достойно держал. Он повторял правильные формы политические, что вы знаете, это Украина подверглась агрессии, она героически сопротивляется, это ее решение, как освобождать свою территорию, на какие мирные, это ее решение, мы здесь никого не подталкиваем, что... ну, вы знаете, я не... То есть Фарид Закария, это он же, в отличие от некоторых американских президентов, он никогда не проводил в Москве конкурсы красоты таких блядских, то есть компромата на него никакого нет. Он, ну, он, наверное, мультимиллионер, я не знаю, что.
Он был редактором ведущих изданий.
Да ну что вы, ну и фигура, репутация колоссальная. Я не понимаю, но он явно был ангажирован вот в этом, в проталкивании. А это то, что сейчас хочет Путин. Любыми... Причем, вы знаете, он же Он уже размывал даже свой планчик, который был привлекательным вначале. Вначале было четко сказано, уходят в статье, вот, которую мы все читали в CNN, уходят на 23 февраля, потом будут длительные переговоры, а вот Украина, тем не менее, входит в состав НАТО, тем самым гарантирует безопасность. А тут вот, а не стоит ли вот ради спасения жизни, ради спасения будущего Украины отдать Крым, отдать, да, ну просто рабу, ну, страшно подумать, ну какая сумма должна быть заплачена этому человеку, чтобы он начал повторять кремлевские методички? Я не представляю. Ну, в общем-то, для них деньги не могли, 100 миллионов заплатить. Вот Радугина недавно схватили за руку в швейцарском банке, это Леончелист переводил туда громадную сумму. Может, из них 100 миллионов для Фариды Закария. Ну вот меня опять будут критиковать, вот такого великого человека. Но не невероятно вот это изменение поповедения в такого в два этапа. Сначала та еще статейка, которую можно еще понять, а тут он работал как просто путинский пропагандист, обрабатывал Шольц.
35,5 минут. Смотрите, Андрей Андреевич, у нас еще есть время. Я бы хотел вдогонку вот что сказать. Ну, мы как бы всегда с вами держались одной оценки относительно Трампа в отношении Украины и всего, что связано с Украиной. Но вот тут Трамп как-то уже пошел с учетом кампании впрямую. Он заявил, я думаю, вы видели, о том, что «я бы отдал РФ», это прямая цитата, «украинские территории, чтобы избежать войны», сказал Трамп. Дальше цитата. «В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы РФ что-то захватило. Вы же знаете, что в Украине есть определенный район, который является русскоязычным». Это вот он заявил буквально. То есть, ну, как бы и до этого намеки, и как бы позиция была известна. Но сейчас он уже, видимо, в связи с приближающимися всеми этими праймерис и так далее, он позицию обозначил. Вот мне просто удивительно, да, мы столько времени утверждали это, а у нас есть преизрядная часть. Я сейчас даже не говорю там о сумасшедших, значит, всяких экспертах, так называемых, трампистах, но и моя какая-то часть аудитории из Америки особенно, ну, они просто любят Трампа, а не из Украины, там по другим каким-то мотивам. Мы знаем, что это преизрядное число выходцев из России, из некоторых других стран, но вот тут как бы все определилось, это многое решает. Почему, вы понимаете, продекларированная вот такая программа, что Трамп готов жертвовать Украиной, ну или хотя бы частью ее территории, и для Путина это становится, как бы вам сказать, маячком, дотянуть войну хотя бы до ноября следующего года, ну реально дольше, потому что он зайдет во власть не в 24-м, а где-нибудь там в январе числа 20-25 года. То есть ему надо продержаться полтора года Путину, понимаете? То есть заявленное публично, он же уже не сможет отказаться, Трамп от этого как бы обязательно.
Да зачем отказаться? Это его убеждение с самого начала.
Это его убеждение, что
это он говорил, землями. Он говорил, я определил, я вообще-то старый республиканец, всегда болел. Я не за республиканцев. Но Трамп и определил отношения еще во время избирательной кампании. Он все эти тезисы он повторял тогда о русскоязычных, о том, что Таллин это пригород Ленинграда.
Да, но это вот по неграмотности.
Это ему вложили все. Они, откуда Маск, например, берет такие слова, как ошибка Хрущева или водоснабжение Крыма? Это же все людям подкладывают листочки-то. Ну, с этими все ясно. А с
русскоязычным затянуть до...
Понимаете, русскоязычный, вот меня, конечно, да, поражает. Вы про украинскую аудиторию, а я лучше знаю русскоязычную, американскую. Хорошо, но они в большинстве своем трамписты. Да. Но я понимаю, что они республиканцы. Мы все бывшие советские люди. В Америке мы всегда республиканцы, потому что левой идеологии мы наелись с детства. И, да, конечно, понятно. Конечно, мы всегда были. Но есть республиканцы и республиканцы. Есть. Ну вот, например, очень... уважаемая Юлия Леонидовна Латынина, она была очень горячей сторонницей Трампа. Я понимаю, почему. Потому что в ряде вопросов там внутриамериканской политики, по экономике, там еще по каким-то, ну, придерживался традиционных республиканских цен. Да иногда, например, я опубликовал восторженную статью о Трампе, ну, в самый разгар его критики, опять же, мной, когда он распорядился ликвидировать этого самого Сулеймани. Его политика, между прочим, во внешней политике, его на Ближнем Востоке, его политика была не только успешнее, чем Обаме, который все сдавал, но и в сравнении даже с Байденом. Он очень много сделал для Израиля, вышел из договора. Но это одно. Но когда мы видим, когда та же Юлия Леонидовна увидела его позицию по Украине, она просто этому ужаснулась. А большинство вот этого наших традиционных республиканцев, оно вот в какой-то республиканской парадигме оказалось... Мне непонятно это, непонятно. Но, к счастью, Марк, мне кажется, таким американским, русскоязычным, это туповатыми оказались. А вот американские республиканцы это поняли. Ну, вы видите, как реагирует рейгановское крыло республиканской партии. Это вот замечательный совершенно человек. Опасались, что вот теперь большинство республиканцев в палате, они возьмут комитет по иностранным делам. А комитет по иностранным делам взял Марк Маккоу. Вдруг он же несколько раз был в Киеве. Он вносит сейчас резолюции в палату представителей в законодательном плане обязать администрацию Байдена предоставить Эттингсы и самые F-16. Вот. Так что рейгановское большинство, я не вижу... Вот чем может Трамп не выиграет номинацию, но он может очень крупно насрать республиканцам. Он, проиграв номинацию, зарегистрируется в какой-нибудь третьей партии, объявит себя третьим кандидатом. И повторится та же ситуация, помните, когда великий Буш-отец, победитель в холодной войне, победитель в заливе, проиграл какому-то плейбою из Арканзаса из-за того, что какой-то мудак там, мультимиллионер,
Роспиро его звали.
Роспиро, да, объявился крупным экономистом, засрал мозги американскую. Вот в этом отношении он может помочь, помешать. Боже мой, извините, ну что такое?
Не, ответьте, что... Правильно, так, это известное движение.
На чем мы остановились? Да.
Мы остановились на том, что Трамп может сыграть какую-то перпендикулярную игру, но вот я послушал Десантиса, честно говоря, Десантис тоже не внушает никакого оптимизма.
Десантис, он не устраивал конкурсы красоты. Ну, у него другая... недостаток. Он не по этому делу. Его не очень интересует внешняя политика. Он выигрышный кандидат, да, он на сегодняшний день он очень популярный губернатор.
Но отстает, он почти в два раза от Трампа отстает по
имени. Да нет, пока. Марк, вот это давайте я вот это самое
расскажите. Да.
Это все закричали об этом. Это проходило прошлый уикенд, так называемая Conservative Politician Action Conference. Так. Это ежегодная конференция не республиканцев. Это ежегодная конференция такая разных консервативных ассоциаций. Ну вот, например, республиканцы же не заявляют себя, мы там консервативные, там у них есть и консервативные, и либеральные. Это не связано. Республиканская партия там представлена, часть республиканской партии. И это, собственно, классическая база Трампа. И на этой Десантис не присутствовал на этой конференции, и Помпео не присутствовал, Пенс не присутствовал. И на этой конференции был такой пробный опрос мнения участников этой конференции, и он принес результат, по-моему, до 62% Трамп и 20% Десантис. Это колоссальная неудача Трампа, уверяю вас. Потому что это была конференция, ну, грубо говоря, сторонников Трампа. И вот все серьезные эксперты, они считают, что это достаточно мало для него, 62, а 20, полученные на той конференции, на которой Сантис и просто не явился, это достаточно успех. Есть устойчивый опрос общественного мнения среди республиканской партии. И там Десантис опережает Трампа не намного, на 4-5%, но достаточно устойчиво. Вот я уже свою точку зрения как республиканский избиратель высказал. Там есть замечательный кандидат республиканец, Ники Хейли. Замечательная женщина, если помните.
Ну, это был бы совсем радикальный вариант.
Если помните, первый первые,
да,
первые,
да, она в ООН
первые два
сидела.
Года она была представителем Соединенных Штатов. Вон, да. Она как раз специалист по внешней политике, она четко известна. Вот я считаю, что идеальная ситуация для республиканцев было вот такой тикет. Сантис как кандидат президента и Ник Хейли как кандидат вице-президента. Угу. С таким, скажем, некоторым сознательным перераспределением части внешнеполитических полномочий и во время избирательной кампании, и во время президентства в сторону вице-президента. Потому что я подчеркну, что вот у Станти я специально, когда он появился как такой серьезный кандидат, проанализировал все его внешнеполитические заявления за последние годы. Их очень мало, он не по этому делу просто. Он вот такой твердый республиканец, ну, провинциальный человек. Американские политики вообще, они
в большинстве... Ну да, достаточно провинциальные.
Вот. Он при Обаме, он довольно резко критиковал Обаму за недостаточную помощь Украине. При Трампе он как-то его мягко иногда тоже за что-то упрекал. То есть он не на таких вот, на трамповско-карловских позициях, но большой такой ангажированности, душой болеющей из Украины его назвать нельзя, конечно. Вот я считаю, что очень удачный был бы тикет Десантис Ник Хейли. Ну, во-первых, он бы 100% в одну калитку выиграл бы выборы. Да, другая проблема. У демократов нет серьезного кандидата. Все-таки Байден и сам, наверное, понимают, что он там старенький.
Ну, старенький. Вот.
Нет, поэтому, извините, я закончать нужно войну в ближайшие месяцы. Затягивать ее
да,
нельзя.
Да, да. Ее затягивать нельзя, потому что единственный шанс для Байдена уйти на второй срок при его, конечно, состоянии, да, не сказать, что оно катастрофично, но все-таки ему уже скоро 82, по-моему, да? 81, я извиняюсь, скоро будет в течение полугода. И он подойдет 82 года к следующему каденции, и это еще 4 года до 86. Он может только при одном единственном условии согласиться со мной пройти, если он победит в Украине, там, не знаю, в этом году, и все сливки победы снимет в году 24-м. Да? То есть весь триумф придется как раз на ноябрь, на момент выборов, когда будут какие-то вещи происходить уже, ну, геополитического масштаба, но так, которые повлияют на американскую политику и внутреннюю, и внешнюю,
нет,
и на все
прочее. Нет, эта майская битва, она решающая, потому что вот в случае перехода в патовую ситуацию, вы представляете, насколько усилится вот то давление на переговоры, о котором мы сегодня говорили, и варианты этого, как Фарид Закария, и предложения других. Страшное давление будет на Украину и на Западную Америку. Все решается в этой битве.
Угу. Так, у нас 47 минут, у нас еще есть время. Давайте еще вернемся к Москве. Мы ее не обсудили на эту неделю. Что происходит там? Потому что, вы знаете, какие-то процессы идут. Явные и неявные. Такое, знаете, настороженное ожидание. То опять разразится выступлениями Пригожин, где-то там в районе Бахмута, ну, так он говорит. То генералы отмалчиваются, но, так сказать, ничего внятного не слышно с этим большим наступлением, которое, видимо, уже заканчивается. Оно даже не то, что начинается, еще не начиналось или уже идет, оно заканчивается, судя по всему. Вот. Даже если они там, даст им ситуация позволит, они возьмут этот Бахмут. Но, по-моему, оно уже точно заканчивается. И все больше складывается впечатление, что, собственно говоря, вот эти месяцы, несколько месяцев руководства специальной военной операции Герасимова, да, были не ультиматумом со стороны, там, не знаю, Путина, что вот тебе даю 3 месяца, возьми мне Донецкую область, выйди на границу хотя бы, да. А вот как вы тогда говорили, что это какой-то микропереворот, мини-переворот. В том смысле, что генералитет поставил какие-то свои условия, и мы видим, как это все реализуется, потому что ЧВК «Вагнер», видимо, вытрачивается. Вот именно на бахмутском направлении уже конючини пошли и так далее, о том, что вот, мол, значит, ни снарядов, ни пополнения, ничего, но мы все равно воюем, и как 300 спартанцев. Это он прямо употребил вот известный Геродота историю про битву Фермопил, прямо сказал про 300 спартанцев. ЧВК Вагнер сравнил Пригожин с 300 спартанцами.
Какой образованный человек, а?
Нет, ну это мой, он фильм
видел,
он
не читал. Не зря время в тюремных университетах терял.
Не, ну он про Геродот не слышал, это я Геродот все-таки читал, а он-то не читал. У меня там
спартанцев он слышал.
Но спартанцы, слушайте, Андрей Андреевич, сколько фильмов было про спартанцев? Американские шикарные были картины. Но он, наверное, позднюю более смотрел. А, значит, он себя, наверное, мнит царем Леонидом. А вот, ну, там тоже, кстати, среди греков-спартанцев практиковалось то, что не чуждо и, видимо, Пригожину в этом смысле, так сказать, ну, сами понимаете, не будем уточнять. В общем, молочный сын Саши Курары, и этим все сказано. Но все-таки, если в целом вы оцениваете, как, на ваш взгляд, готов ли генералитет, готов ли Кремль к вот возможному поражению и чего нам прогнозировать от него? В случае есть, ну, если Мелитополь возьмут, ну, я не знаю, это такой клин прям, разрыв двух фронтов, восточного и южного, с учетом вот идущей техники вообще, вот пентагоновских планов совместных штабных игр, значит, ЗСУ, руководство, командование и Пентагона, ну, то есть... Это же, в общем, ну, как бы чревато весьма. Что в этой ситуации, как будет развиваться ситуация?
Я повторю свою историческую метафору. Если бы Гитлер 30 июня 1934 года не предложил своему другу Эрнсту Рому пистолет с одним патроном, то он потерял бы власть уже в 1935 году. Потому что конфликт между генералитетом и штурмовиками, он неизбежен в любой фашистской структуре, его нужно решать хирургически, в ту или иную сторону. Вот Гитлер поступил как фюрер, а Путин поступил как фюрерок. Он и на поводу генералов пошел, восстановил, собственно, все функции Герасима и, собственно, оставил поле деятельности и для Пригожина. Ну, вот он и пожинает 2 месяца.
Ну, кстати, Гитлер сожалел, что он не расстрелял вермахт и завидовал Сталину, который уничтожил
может
всю
быть,
верхушку.
Может быть, это
он говорил об этом.
Но нельзя оставлять одного и другого. Нельзя
оставлять кого-то одного.
Вот в чем урок-то. У него был выбор или расстрелять вермахт, или расстрелять Пригожина. Рема. Вот Путин сделал классический путинский выбор, иначе он не мог. Вот и этот конфликт Рома и, я не знаю, Кельтера с Йодлем, хотя как и Шойгу...
Кельтер с Йодлем.
Ну, да и Пригожин, конечно, какой Рэм, но все-таки что-то такое, какой-то уголовник крепкий такой все-таки.
Да, крепкий игрок.
Но Шойгу с Герасимом это не Кейта Сьюль. А Кейта Сьюль, между прочим, повесили в Нюрнберге. Вот это одна из роковых ошибок Путина. Собственно, я же тогда написал, что это первое. Ну и, наверное, последнее решающее его аппаратное поражение за 23 года его власти. Все, что происходит за последние два месяца, это результат его нерешительности в ночь с 10 на 11.
Ну что же, Андрей Андреевич, 80,5 тысяч нас смотрят, 27 тысяч поставили лайки. Мы благодарим всех, кто был с нами, зрителями, в эти 53 минуты в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Тоже, конечно, не забывайте о лайках, они помогают нам попадать в рекомендованные. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Описание к этому видео по ссылке Андрея Пьянковского, имени Андрея Пьянковского. Можете пройти на его канал и, в общем, посмотреть все эфиры там. Андрей Андреевич, спасибо огромное. Ну, пройдет неделя, снова увидимся, будем все обсуждать, какие новости к этому не сложится. Спасибо огромное.
Спасибо. Да, последнее, что хочу сказать, кажется, через несколько минут истекает срок ультиматума.
Уже истек, они ничего не сделали, сейчас окружают парламент грузин.
Значит, будем брать парламент, все.
Будем брать парламент, да. И обязательно всех зову через 7 минут, 6,5 минут на эфир с Алексеем Арестовичем.
Увидимся. Слава Украине.
Героям слава.